студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте. И в ближайшие минуты расскажем о тех главных событиях, которые произошли за последние 24 часа. Начинаем мы с губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Задержанный заявил членам ОНК, которые посетили его в изоляторе временного содержания, что не признает вину.
А между тем, в самом Хабаровском крае, откуда был доставлен губернатор, прошли обыски сразу у 6 членов ЛДПР. А мы напомним, что как раз Фургал выдвигался от этой партии, когда победил на выборах в 2018 году с огромным перевесом, 70% тогда он набрал. В Хабаровском крае вот уже 6 членов ЛДПР проверяют, видимо, на причастность к каким-то преступлениям, иначе чего там?
Махинации. Но некоторые, кстати, говорят, что это не связано с делом Фургала.
И вдруг тут появилась информация о деле Амурстали. То есть вообще никогда мы не слышали про Амурстали. И вдруг всплывает, вот, оказывается, есть дело Амурстали, да, и Фургала, возможно, каким-то образом связывают как раз с этим предприятием, которое действует на Дальнем Востоке. Между тем, мы же должны сказать, что петиция набрала 35 тысяч подписей. Она составлена с категорическими грамматическими и синтаксическими ошибками.
Видимо, множественными.
Как могли, так писали, но 35 тысяч подписей петиция собрала как раз в поддержку губернатора Сергея Фургала. И я так понимаю, что об этой ситуации в интервью радио «Спутник» рассказала правозащитница Меркачева, да?
Да, рассказала. Буквально через минутку мы послушаем ее комментарий вместе с генеральным директором Института региональных проблем, кандидатом политических наук Дмитрием Журавлевым. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте, правда, сначала послушаем комментарий правозащитницы Евы Меркачевой и затем с вами разберем детали. Правозащитница, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Меркачева.
На самом деле мы предсказывали задержание губернатора еще неделю назад. Не потому, что там дар провидения у нас есть, а потому что ровно столько времени назад к нам обратилась жена Нестрюкова. Это бывший хабаровский депутат, ближайший товарищ и партнер по бизнесу губернатора Хабаровского края. Так вот, жена Нестрюкова сказала, что с тем происходит что-то странное в СИЗО. Кстати, его поместили в Лефортово еще в ноябре прошлого года. А поскольку, повторюсь, они дружили с губернатором, все говорили, что вот-вот посадят губернатора. Но время шло, вот с ноября, получается, больше, чем полгода прошло. Однако губернатор сидел на своем кресле. И тут, значит, с Нестрюковым стали происходить какие-то странные вещи. Он стал писать необычные, скажем так, письма, отказываться от адвоката. Вот. Но пришли к нему, потому что жена просила убедиться, что он в порядке, там, не побитый, ничего ли с ним не происходит. Мы пришли к нему, он отказался от общения с нами. И это было очень удивительно, потому что мы аргументировали, мы говорили, что вот супруга рыдает, вот, и ей надо убедиться, что вы в порядке. Поэтому хотя бы покажитесь нам. Он отказался выйти из камеры.
Ну вот я быстренько добавлю, Ева Меркачева подробно описала происходящее на своей странице в Фейсбуке, и там есть такое предложение о том, что это первый подобный случай за почти 8 лет ее деятельности. Вот, Дмитрий Анатольевич, на ваш взгляд, почему вообще такая ситуация стала возможна? Можно ли предполагать, что каким-то образом на него там оказывали давление, я имею в виду на Мистрюкова? Или было важно оградить его от каких-либо контактов? Как вот можно трактовать данные?
Ну, трактовать можно по-разному, но, понимаете, давление, конечно, в принципе, возможно. Но почему бы ему не показаться, да? Если он находится под контролем и давлением, ну вот показали лицо этого давления. Вы же не предполагаете, что его в Лефортово там, не знаю, звездки избили. Да, как раз наоборот, если он не показывается, то появляется масса возможностей для различных версии как раз о давлении. Да? Поэтому если бы он находился под давлением, его, скорее всего, бы показали. Здесь возможны другие какие-то причины.
Например?
Например, просто психологический срыв человека, который долго находится в изоляции, да? Который говорит, да идите вы все, никого не хочу видеть, никого не хочу слышать.
Но при этом потом опять пишет письма жене и просит помощи.
Да, но просит помощи, но при этом не выходит, да?
Да.
Вот такое двойственное положение, понимаете. Сложно, конечно, судить о том, чего сам не видел, но при этом с точки зрения логики, я говорю, с точки зрения выгоды для тех, кто ведет его дело, ему показаться-то гораздо было бы полей. Ну, показался, да. Великую тайну бы никакую не открыли.
А как вы считаете, что же сейчас происходит в Хабаровском крае? Там говорят, что одновременно с главой региона задержали действующих депутатов местной думы. Они раньше входили в руководство завода «Амурсталь», который принадлежит компании «Торекс Хабаровск». А Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний. И вот говорят, что это повлияло на появление уголовного дела.
Ну, наверное, действительно, после задержания Фургала осуществить уголовное дело в Хабаровске против людей, которые с ним связаны, стало легче. Да? Но напомню нашим слушателям, что Фургала обвиняют в организации убийства, причем давнего. Да? Это очень серьезное преступление, и оно все равно повлекло бы за собой арест. Есть дело этой самой Амурстали, нет дела этой самой Амурстали. Так что, скорее, здесь речь идет о том, что, потянув одно звено, следствие вытянуло сразу многие звенья. Так бывает.
Дмитрий Анатольевич, а как вы сами расцениваете это дело? Говорят, что одни говорят, что это некий передел собственности на Дальнем Востоке. Другие говорят, что это декриминализация дальневосточного региона. Вот интересно, а вы как думаете?
Вы знаете, ну, во-первых, почему одно должно противоречить другому? Да, декриминализация тоже станет переделом собственности, потому что кого-то же лишат этой собственности. Но если совсем серьезно, то я думаю, что дело в том, что просто идет процесс наведения порядка на Дальнем Востоке. Да? Слишком дальний это регион. Я вот вынужден был уже отвечать на тему Фургала. Понимаете, Дальний Восток – это такое озеро Лохнесс наше, где сохранили обломки 90-х до сих пор. Это такие лохнесские чудовища. И сейчас начинается их поиск и определение, и решение, что с ними делать. Что касается Фургала, сразу хотел бы сказать, что я не вижу в этом политического аспекта. Потому что если бы был политический аспект, то за ним пришли бы полтора года назад. Что ждать?
Да вот и интересно, чего ждать. Но вот смотрите,
непонятно, в принципе.
Непонятно, чего ждали тогда уж.
Понимаете, господин Фургал, когда стал губернатором, он как-то начал воспринимать свою должность как должность великого князя Хабаровского. Он стал концентрировать в своих руках собственность, власть, стал активно помогать ЛДПР стать не просто самой большой фракцией местного парламента, а единственной. Он так, кстати, вот этим самым он противопоставил себя местной элите. И поскольку там тоже ведь не добрые самаритяне сидят. Я так понимаю, что все происходящее – это их ответ. Смотрите, нашлись доказательства дела, которое было много лет назад. Это же не прокуратура и Следственный комитет. Как бы вдруг ходили-ходили и вдруг под ногами нашли решение. Просто кто-то там внутри, в Хабаровском крае, решил, что надо что-то вспомнить. Уж больно товарищ Фургал много на себя берет.
А вот, Дмитрий Анатольевич, скажите, о многих можно так что-то вспомнить? Вообще вот обобщая, люди, которые имеют отношение к власти, занимают руководящие посты. На них на всех у кого-то что-то есть?
Вообще, видимо, это связано с информацией о том, что 13 губернаторов и бывших губернаторов за последние 9 лет уголовные дела получили.
Вы понимаете, во-первых, 13, не 85, да? Во-вторых...
Что-то не хватало, давайте еще 85.
Все равно так себе показатель.
Нет, вы же сказали на всех.
Это я обобщая, да, спрашиваю, есть ли на всех что-то.
Вопрос, что-то есть. Понятно, что у людей из 90-х хвосты длинные. Да? Элита 90-х – это все-таки элита в основном стреляющая. Да? Кстати, в период первоначального накопления так было везде. По сравнению с первыми миллионерами Соединенных Штатов, наши чисто конкретные пацаны 90-х, милые, добрые, практически монахи.
А почему мы с миллионерами? Давайте князей Юсуповых вспомним. Они тоже не очень были добрые. А то мы про американцев вспоминаем. В империи тоже были миллионеры, согласитесь.
Ну, понимаете, в чем дело? В империи миллионеры-то были наследственные, а период первоначального накопления, это ты не был миллионером, а им стал. Почти всегда, как помните, в 12 стульях, за каждым большим состоянием стоит преступление.
Да-да-да.
Да. Не за каждым, но за многими. Поэтому в этот период очень много людей криминальных оказывается в бизнес, а для 90-х годов это равно политической элите.
Ну, да? Дмитрий Анатольевич, вы же понимаете, да? Ну, уже половина 20-го года, 21-го века прошла. Сколько можно вспоминать про 90-е? Вот, уже надо с ними уже или заканчивать, или,
нет,
или что?
Вспоминать приходится, потому что оно само вспоминается. Но дело в том, что уже элиты состоят не только из людей 90-х. Ага. Поэтому я и сказал, что вы называете есть. Что-то есть, кто-то на красный свет проехал, да? Кто-то, извините, ну, там, да, не знаю, в ресторане подрался. А кто-то убийство организовал. И это есть, и то есть. Это разное есть.
Нет, подождите, я говорила о том, что можно использовать против этого человека в тот или иной момент. Потому административный что... штраф, политики... это административный штраф, он есть у очень политики... многих россиян.
Можно использовать даже административный штраф. Вспомните кандидата в президенты Франции, который не выиграл выборы, потому что его жена была его помощником в качестве депутата.
Но, Дмитрий Анатольевич, мы же про Россию говорим, а не про Францию.
Нет, вы знаете, такие практики, на мой взгляд, хорошо внедрите дома.
Угу. На ленте сообщения у нас...
Требования к политикам, это... Так многое, что мне на Западе очень нравится.
Сейчас про Фургала не только мы с вами говорим, но, видимо, и Следственный комитет с журналистами сейчас разговаривает, потому что на ленты информагентств приходят сообщения.
Да, что Следственный комитет просит арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Да. Занимает много времени, конечно, этот разговор, и много вопросов, на которые пока не очень понятно, будут ли в принципе ответы, но надеемся, что они все-таки найдутся, и надеемся, что дело не будет как-то сильно затянуто, как, знаете, там в течение нескольких лет разбираются, но хотя, возможно, конечно, разные повороты. Есть у нас другие сообщения, уже не связанные с делом Фургала, переходим к заявлению американцев.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Агнес Каламарт, на мой взгляд, такая экзальтированная дама, но это личное такое, у меня сложилось все просто такое впечатление. Спецдокладчик ООН по внесудебным казням. Вот она в своем докладе сказала, что не было представлено никаких доказательств, будто генерал Сулеймани непременно планировал неизбежную атаку против интересов США, особенно в Ираке, да?
Мы совсем недавно ее вспоминали, помнишь, когда говорили о том, что...
Она вообще что-то в последнее время...
Она активно занимается этим делом. И это она, помнишь, я тебе рассказывала, это она предлагала ввести санкции и против американцев, и против саудитов, и считала, что вина доказана.
Это про Сулеймани?
Да, да, да.
Я думал про Хашоджи. Ну, ладно. Но здесь вот госсекретарь США Помпео заявил, что Соединенные Штаты не согласны с критикой ООН по поводу убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Мы помним эту историю, это начало января 2020 года. И вот сейчас у меня к Дмитрию Анатольевичу вопрос. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, как вы можете... расценить вот эти слова Каламарт. Она же по внесудебным казням, она должна быть против них. И вот она говорит, Сулеймани не планировал неизбежную атаку против интересов США, и дальше добавляет, особенно в Ираке, из-за чего требовались незамедлительные и оправданные ответные действия. И я такой думаю, подождите, а если не в Ираке, то тогда нормально все было бы? А если бы не против интересов США, тогда тоже было бы все нормально?
Да. Ведь здесь ключевое слово «неизбежный», да? Вот нет у нас уверенности, что он неизбежно собирался Вашингтон взорвать, поэтому неправильно сделали, что его убили. А если бы была точная информация о том, что собирается Вашингтон взорвать, то правильно, что его убили.
А Помпео говорит, что была точная информация о том, что Сулеймани готовил атаки.
Просто если мы переходим в эту плоскость, что главный объем информации, да? Uh-huh. А если есть объем информации, то можем иностранных граждан убивать, пожалуйста.
Так, ну, да? Странно, когда это говорит спецдокладчик ООН.
И сразу вопрос уходит в количество, да? Помните у Жванецкого диалог, сколько нужно иметь детей? 1-2, 1-2, 1-2, 4. Диспут закончился в ничью. Вот это тот самый диспут, в котором содержания нет, в котором спор идет о том, а я считаю, что есть, а я считаю, что нет, да? Какая там информация? Пентагон свою информацию не обнародовал, и, в общем, наверное, ну, сложно предположить, что военное ведомство подобную информацию будет обнародовать.
И разведка тоже вряд ли что-то...
тоже ничего не обнародовал. Но, в принципе, вот эта вот логика, что мы можем все, главное, чтобы это было в наших интересах, и, собственно, спор идет о том, что достаточно ли в интересах США действовало американское правительство, или оно ошибалось, и для интересов США это убийство не имело смысла.
А вот смотрите, да? Так в том-то и дело, что здесь к Помпео вообще нет вопросов.
Есть ли право Америка кого-то убивать? Он даже не начался.
Помпео имеет. Он говорит, что имеет право. Хорошо. И к нему даже, ну, мы все уже привыкли к вот этим высказываниям. Но когда это говорит спецдокладчик ООН по внесудебным казням, вот что просто, ну, по меньшей мере, удивление вызывает.
Ну, я об этом и говорю, что уже ООН не обсуждает вопроса вообще о праве убивать.
А зачем такая ООН тогда?
Ну, вы знаете, даже такая лучше, чем никакой.
Да?
Да, потому что есть площадка, на которой мы с вами, я имею в виду в данном случае, конечно, представители России, может на это противоречие обратить внимание, и мир вынужден будет как-то реагировать на наши слова. А? А так бы мы с вами говорили сами с собой. А весь мир с радостью бы слушал госпожу Кальмара, господина Помпео, которые так серьезно спорят, достаточно ли были как бы преступные намерения Сулеймани, чтобы его убить, или все-таки еще недостаточно.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Спасибо. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи. Ты прав, про Хашоги как-то вообще спецдокладчики ООН много говорят, и она говорила о Хашоги, про санкции, да, но, как мы помним, и санкций никаких не было. Здесь я не знаю, во что все...
Да, тоже вот так поспорили и попрощались.
Поспорили, и дальше американцы, возможно, примут решение, что не будут больше финансировать, например, Организацию Объединенных Наций.
Или этого спецдокладчика.
Да. Есть у нас другие новости, не менее важные.
Радио «Спутник».
Мэр столицы Южной Кореи Сеула.
Да, да. Пак Вон Сун.
Да, найден был мертвым, и сейчас пытаются выяснить...
Стали известны подробности, да. Он оставил предсмертную записку, в ней извинился перед всеми гражданами и всей своей семьей. Еще попросил кремировать его тело, а прах развеять над могилами родителей. Что произошло в Южной Корее, в столице Южной Кореи? Вот этот уважаемый человек, действительно уважаемый, потому что он переизбирался трижды, по-моему, да, на пост мэра Сеула.
С 2011 года.
Это не удавалось за всю историю, современную историю Республики Корея ни одному человеку. Так вот, трижды он избирался на этот пост, но совершенно недавно был подан против него иск сотрудницы его администрации, 63 года, кстати, Пак Вон Сун. В этом иске говорилось о сексуальных домогательствах со стороны мэра в отношении своей сотрудницы. Ну вот теперь в предсмертной записке ничего подобного, конечно же, не объясняется, там присутствуют только извинения. В общем, сейчас даже расследование этой истории уже не будет, потому что по законодательству Южной Кореи, как только человек умирает, любые уголовные дела в отношении него прекращаются, соответственно, правды мы никогда не узнаем. Ну вот такая печальная история, которую сегодня обсуждает вся Южная Корея.
На самом деле, вот некоторые говорят, что это потрясение, безусловно, смерть человека — это потрясение, мы выражаем соболезнования родным и близким мэра Сеула, но это не единственное такое громкое самоубийство вот на такой подозрительной почве, скажем так. Два года назад тоже покончил с собой один из членов южнокорейского парламента. Он активно боролся за права рабочих, а потом вот выяснилось, что нечист он, что называется, на руку. А в конце нулевых бывший президент Южной Кореи Но Му Хён тоже покончил с собой. И тоже выяснили, что он получал взятки.
Ну вот видишь как, видимо, вот эта норма, когда уголовное дело прекращается в связи со смертью человека, она вот настолько воздействует на людей. Люди понимают, что если они совершат самоубийство, вот такие высокопоставленные, то все, расследование прекращается, и никто никогда правды не узнает. Ну то есть это может быть одним из мотивов для того, чтобы там, например, не опозорить всю свою семью, ну вот такими обвинениями.
Да, к сожалению, вынуждены и об этом тоже рассказать. И впереди у нас новости, связанные с вакциной, с разработкой вакцины.
Вы слушаете радио «Спутник».
Завершающая стадия.
Радоваться?
Честно, я не знаю.
Ты тоже не знаешь, да?
Я бы порадовалась, но меня как-то, честно, смущают вот такие оперативные сроки. Мы говорим про то, что началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, и все это происходит крайне стремительно. Не прошло еще даже месяца с того момента, как начались испытания этой вакцины. Я очень верю в ее появление, но все-таки у меня возникают вопросы по поводу проявления там побочных эффектов и прочего, особенно если мы берем какой-то продолжительный отрезок времени.
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны проводят исследования, клинические испытания вакцины. Говорят о том, что никаких побочных эффектов у испытуемых пока нет. Но между тем, смотрите, почему мы радуемся или не радуемся по поводу вакцины. Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России, говорит о том, что в стране, возможно, снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Так помогает это, поможет эта вакцина или не поможет, я не понимаю.
Спросим у Елены Мескиной, заведующей детским инфекционным отделением Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского, доктора медицинских наук, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей Московской области. Елена Руслановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нас с Дианой пугает, что очень стремительно. Смотрите, испытания начались 18 июня. Нам уже говорят, что завершающая стадия клинических испытаний. Мы радуемся, но побаиваемся.
Я бы высказалась таким образом. На самом деле времени-то у нас особенно и нет. И несмотря на то, что, конечно, обычно период выяснения эффективности вакцин и определения возможных ее побочных действий всегда занимал гораздо большее время, но практика показывает, практика развития нынешней пандемии COVID показывает, что нет у нас особенно времени, поэтому мы все-таки должны максимально, насколько это возможно, сократить вот этот период внедрения вакцин в практику. Безусловно, существуют определенные позиции, параметры, по которым оценивается эффективность и безопасность вакцин. Они разработаны довольно давно. И эти критерии вполне можно применять и сейчас. Конечно, есть небольшой какой-то люфт, риска, но он в принципе небольшой, учитывая опыт предыдущих лет по внедрению различных вакцин.
А Вуйнович, поэтому... вот сейчас она что, подгоняет тех, кто испытывает вакцину, вот своими высказываниями, что скоро придется вводить ограничительные меры, может быть, опять?
Если не появится вакцина.
Но могу сказать следующее, что ее прогноз является вероятностным, который основан на том, что в некоторых странах отмечается вторая волна заболеваемости. Но тем не менее я хочу отметить, что эта волна является значительно менее выраженной, и она не такая тяжелая. Она, то есть заболевших меньше, и они болеют. Нет такого количества тяжело заболевших людей. Это первое. Во-вторых, ну, вирус новый. Он настолько новый, он настолько необычно себя ведет.
10 секунд у нас, Елена Руслановна. Угу.
Что трудно предсказать, да, трудно предсказать, как он будет, трудно предсказать его распространение в дальнейшем. Поэтому всегда есть определенная погрешность.
Елена Руслановна, спасибо. Нам опять будут скоро рассказывать про вакцину, мы опять с вашего позволения вам позвоним.
Елена спасибо. Мескина, заведующая детским инфекционным отделением Моники, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области, была с нами на прямой связи.
Вот доктор говорит, что не надо бояться.
Ну, тогда не будем бояться. Евгений Майструк, Диана Кобракова, спасибо.
Спасибо.